Вспышки. В 200 метров, не дальше. Выцеливаю их, но не тороплюсь стрелять. Всего моего боезапаса хватит на минуту-другую серьезного боя. А потом Гитлер капут, так что не будем торопиться. Где-то наверху одиноко тявкает карабин пророка, и сразу после этого слышится гром его шагов. Хромоножка двинулся ко второй огневой позиции. Правильно, мужик. Пули взвизгивают, пробивая металлическую шкуру скадовска. Слева от меня коротко рыкает кабан. Ну, клещу-то в его прицел куда виднее, кто к нам подобрался. Вдруг в отдалении слышится знакомое «даг». Сердце пропускает удар. В краткий миг пролетает мысль: «Все пропало, теперь шансов нет». Снаряд гаусс-пушки рвет борт скадовска, как консервную банку. Грохот такой, что уши закладывает. Вижу, как взрывная волна отшвыривает клеща. Темный сталкер лежит неподвижно, приложившись затылком к шпангоуту. «Жив?» — ору я ему. «Мать!» — доносится в ответ. Зашевелился, слава богу. Тянется к кабану. Трюм наполняется облаками мельчайшей ржавой взвеси, потревоженной взрывом. Стрекоза кашляет. «Ты как там, жива? Что со мной сделается?» Наверху пророк дважды стреляет по бандитам. «Ага, вот и они. Совсем рядом. Кажется, подошел и мой черед». И тут черное небо над кораблем прорезает дымная трасса. Вторая, третья. Взрывы густо покрывают то место, откуда нас только что поливали свинцом. Болото превращается в огненный ад. Два кашалота проносятся над Скадовском, щедро сгружая боезапас по группе лобана. Кажется, весь затон взметывается в воздух, камыши и осока разлетаются салютом, гейзеры грязи бьют в небо. Ра! 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 Нам повезло. Мы будем жить. «Мы будем жить», — говорит мне стрекоза. «Точно. Только отвернись на секундочку. Тогда я точно выживу». Вылезаю наружу. Горячая струя бьет в борт корабля со всей дури. Кажется, мне Скадовск даже сотрясается. «Хорошо. Да чего, ёкарный дрын, хорошо?» «А ничего он у тебя», — спокойно комментирует стрекоза. «Просил же отвернуться». «А мне вот любопытно стало. Мы живы остались, и теперь мне хочется дурачиться, понял?» Обнял ее, а она меня. «Не, ну, без всякого такого. Просто от полноты чувств». За нами с Малышевым прилетели Юси и Гард. Они счастливо отбили поисковую партию Никольского и крепко врезали гуни. Половина шайки легла на припятский асфальт. Когда Малышева паковали санитары, он открыл глаза и пробормотал какую-то патриотическую дребедень. «Как же я тебя люблю, долбоклюй родимый! Ты уж там как-нибудь выкарабкивайся! Сестре своей привет от меня передашь в славном городе Вязьме!» «Мы твое сообщение, Тим, уже в воздухе получили», — поясняла Юси. «Ради трех французов начальство Анфора подняло по тревоге два батальона. Они высадили десант на затоне, а нам дали две новейших вертушки, каких, в принципе, никогда не давали. Вот что, Тим, приз для антикваров, он у тебя с собой?» Я молча отдал ей бронзовую чушку, а потом флешку Жанны Афанасьевны. «Вот эта штука, баронесса, порадует Озерского гораздо больше, чем любой приз». «Отлично. Понимаешь слова «внебюджетное финансирование»?» «Киваю. Что тут, собственно, все свои. Был у меня разговор с Озерским. Он считает, что можно, в виде исключения, договориться с вертолетчиками, чтобы они доставили тебя прямо отсюда в Брянск. Правду сказать, я уже договорилась. Им достанется маленький кусочек нашего внебюджетного финансирования. Они без лишних вопросов посадят тебя перед филиалом в Брянске. Без досмотра, понимаешь?» Опять киваю. «Тут слова-то никакие не нужны. Только я могу сдать это в Брянске». Она смеется. «Конечно, можешь. Молодец, что сам спросил. Оружие оставь себе, хоть и не положено. Только не свети, иначе всех нас подставишь. В общем, не будь тормозом, сталкер Тим. И вот еще приятная мелочь для тебя. Кажется, я обещала компенсировать разбитый тавр. Не кажется, а точно. Что ж, получи свою компенсацию, протягивает мне литровую бутыль слезы комбата. Насколько я помню, эта вещь привела тебя в бодрое состояние духа. Да не то слово. И довесочек. Она чмокнула меня в щеку. Мы в расчете? Второго было бы достаточно. Я знаю. Вот только... Что, сталкер? Подумай хорошенько, прежде чем решишься ответить на этот вопрос. Просто у нас есть одна маленькая проблема. Лететь надо не одному, а троим. Что? Дальше было сложно, ребята. Девочка? Без вопросов, тем более из долга. Клещ? Еще раз. Кто? Клещ? Ты черепом, а какой угол треснулся, парень? Да, им очень нравилось, что с помощью клеща мы разгромили банду репы. Да, они понимали, что без клеща не спаслись бы ни малыша, ни я. Да, они в полной мере осознают тот факт, что в зоне могут наличествовать не только служебные отношения, но и так называемые человеческие. Да, они все отлично понимают, но клещ... Это же клещ! Короче говоря, мне пороху не хватило. 10 минут без умолку и... Ноль продвижения. Тогда сам клещ, ухмыляясь, произнес всего 2 фразы. «Я готов сдать все, что положено по твердым тарифам брянского филиала, в том числе смерть лампу и плеяду». Гард пожал ему руку и, порывшись в кармане, дал большую зеленую пилюлю в ядовито-красную крапинку. «Что это?» — поинтересовался клещ. «Шишка Бюрера. Начнет действовать через минуту. Продержит на ногах 12 часов без проблем. А потом лучше бы тебе найти лежанку поудобнее, потому что сил не будет даже на горшок сходить. Тебе надо, ты стоишь с трудом». Клещ булькнул нечто в ответ. То ли поблагодарил, то ли негромко послал по матери. А вот Юси... Юси жать ему руку не стала. И с Гардом соглашаться не хотела. Они проспорили еще 5 минут. 0 продвижения. Тогда клещ, сожрав таблетку и почувствовав прилив сил, бросил, ухмыляясь, еще 3 фразы. «Лучше я буду там, чем здесь. Тебе же спокойней, девочка, потому что я вам нафиг в зоне не сдался, и я вооружен». Клещ умел уговаривать людей. Баронесса все же уклонилась от рукопожатия с ним, но моей затеей все же вынесла положительный вердикт. Теперь у нас был зеленый коридор к вожделенному вертолету. «Подожди-ка», — притормозил меня пророк. «Не попрощались. Хочешь знать, почему меня стали называть пророком?» «Ничего я знать не хочу, а хочу я домой, и чем быстрее, тем лучше. Но это ведь проповедник любви передо мной. Проповедник любви, только что взявший в руки карабин ради спасения моей задницы. Ну и кое-кому я предсказываю будущее». «Вот тебе, например. Держи». Он кладет мне в руку маленький, размером с 2-рублевую монету, камушек дисковидной формы. На каменном диске видны красивые вкрапления желтого и белого металла. Они сверкают, переливаются и даже самую малость искрят. К одному из вкраплений приделано металлическое ушко, через которое пропущена серебряная цепочка. «Что за штука, пророк?» «Маленькая красивая вещь, мечта ювелира, очень редкая. Может быть, всего 1 экземпляр и существует. Это вчастую разряженный каменный цветок, только во много раз меньше своего обычного размера. И еще, чтоб ты понял, это подарок». «Да я только крестик нашел». «Ты не понял. Это не тебе подарок, а твой подарок. Уверен, Тим, скоро он тебе понадобится». «Хм, везет мне на подарки в зоне. В первый же день, веришь ли, столько всего руки пришло, и вот еще до сих пор приходит». Пророк грустно улыбается. «Это не пришло, это... Бог помогает хорошим людям». Я долго уговаривал ее взять что-нибудь из моих припасов. Ему они тут нужнее. Нож не взял, фонарик не взял, даже коньяк не взял. Поболтал его только на банку консервов. Мы обнялись напоследок. Хороший мужик. От Скадовска до места посадки вертолетов 200 метров. Или чуть больше, не суть. Точнёхонько на середине дистанции мы сталкиваемся с подразделением Анфора, интернациональных сил ООН, охраняющих зону. Явились спасать. Все, парни, спасать нас больше не надо. Спасибо, конечно. Автоматные стволы поднимаются. 5 стволов. Мы на прицеле. Мы тупо вляпались, когда вляпаться было уже в принципе невозможно. Как им втолкуешь? Мы — сталкеры в сталкерском прикиде и с разномастным сталкерским оружием. Румяный крепыш с офицерскими нашивками бормочет что-то на своем лягушачьем. Солдат монотонно переводит его слова. «Молодец! Выучил наш великий и могучий! Умница!» «Старшиль патруля интересовать тем, что вы какие, и есть данные 3 французских граждан быть в уровень за тон где?» Чую клич на взводе. Вот если он сейчас влупит по френчам, никому из нас до конца жизни не отмыться. Тогда я начинаю по старой армейской привычке тоном деловитого идиота растолковывать начальству в подробностях. Мы, дескать, группа проводников-военсталкеров, приписаны к такому-то батальону, осуществляем вспомогательную роль в поисковой операции по обнаружению эскортной группы. Подробности у старшего. Старший вон там, у него вся информация по французским гражданам. Нам требуется выполнять свою задачу в другом секторе, так что пустите дяденьки к вертолету. По опыту. Почти любой патруль устанет проверять всю наболтанную хиромантию. Ясно ж кто. Ну и валите. Румяный получает порцию перевода, смотрит на нас, прищурившись, и бросает своему умнику 2 фразы. Тот, малость запнувшись, произносит. «Отпустить без вопросов вы, если споете Марсельезу». «Ядренать! А может им арию Фигара из рижского цивильника спеть?» «Дедовщина какая-то! Просто обленившимся патрульным парням показалось, что 5 вояк всяко круче 3, из которых 1 ранен, а еще 1 — субтильная барышня». Клич отвечает за нас 3. «Да мы вроде не по этому делу». Умник перетолковывает румяному офицеру его слова. Автоматные стволы по-прежнему направлены в нашу сторону. «Что ж, пришлось спеть. Тем более я со школы пою неплохо. Чего только не споешь ради успешной эвакуации».